Суд Парижа признал виновным россиянина Александра Винника в отмывании денег по делу о киберпреступлениях и приговорил его к 5 годам тюремного заключения и штрафу в 100 тысяч евро. Вместе с тем суд не признал его виновным по ряду статей. В частности, с Винника сняты обвинения в вымогательстве и создании вредоносной программы вымогателя Локи. Также уже есть сообщение от адвоката россиянина. Защита говорит, что будет опротестовывать решение парижского суда, в частности, за вот это вот решение об ограничении свободы на 5 лет за отмывание денег. С нами на связи кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Кира Сазонова. Кира Львовна, здравствуйте.
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 Кира Львовна, стало ли для вас неожиданностью или, наоборот, вы ожидали подобного рода приговор?
С одной стороны, конечно, есть позитивная вся эта ситуация в том, что все-таки прокурор хотел и запрашивал 10 лет тюрьмы, а, в общем-то, в итоге мы видим в 2 раза меньше, и это плюс. Но, в общем и целом, сама по себе ситуация того, что российского гражданина, который отвергает все обвинения, судят в французском суде, мне кажется, совершенно неправильной и совершенно несправедливой, потому что Россия должна была быть той страной, которая стояла бы на первом месте, когда Греция решала вопрос об экстрадиции. Тем не менее, нас поставили почему-то на 3-е место, на 1-е, соответственно, Франция, у нас вышла на 2-е США. То есть даже в случае, если Франция сейчас, скажем, часть срока позволит ей подбывать в другом месте, это будет не Российская Федерация, это будет США. И это, конечно, крайне прискорбно.
А вот хотелось бы просто для наших слушателей напомнить, что и российская ФЕМИДа, да, российская правоохранительная система, господину Виннику имеет некоторые претензии. В общем, хотел бы с ним тут, так сказать, на месте обсудить эти вопросы, правда ведь?
Да, все так. Более того, именно перед российской, собственно, ФЕМИДой господин Винник осознался в конкретных вещах. То есть, собственно, то, что ему вменяет Российская Федерация, он признает. Но он категорически отрицает все то, что ему вменяет любая какая-то иностранная юрисдикция, в частности, французская. То есть он утверждает, что он в глаза не видел в этой вредоносной программе Локи, чуть ли не создателем, который его называют, и так далее. Поэтому, да, понятное дело, что, наверное, в некоторых моментах его биография не безупречна. Но, повторюсь, конкретное признание вины было непосредственно перед российской юрисдикцией совершено. И при этом наша юрисдикция абсолютно в данном случае в стороне.
Кстати, вот информация есть про 100 тысяч штрафа евро. А вот я смотрю бегущую строку по телевизору 5 тысяч евро. Но это детали, ладно, это несущественно. А, Кира Лева, а можно так вот посмотреть на эту проблему, что в известной степени Франция спасла господина Винника от американского правосудия, которое могло бы быть к нему гораздо более жестоким?
Ну и, кстати, вот американское-то правосудие не будет, как это, исчерпало свои претензии?
Ну это следующий, да, это последовательно два вопроса.
Нет,
да.
Американское правосудие, безусловно, по-прежнему имеет претензии к господину Виннику. Но это, знаете, как вот вопрос между плохим и очень плохим. И, конечно, мы выберем плохое, меньшее зло, так называемое. Но ведь вообще, по идее, в этой ситуации можно было выбрать между плохим и нормальным. Потому что есть институт экстрадиции, есть приоритет гражданства, в данном случае это Российская Федерация, есть долго очень идущее дело, где, в общем-то, многократно с человеком беседовали, и он действительно признал свою вину именно вот в том, в чем его обвиняют в Российской Федерации. И вот если проводить параллельно, посмотрите, как бьется, например, Америка за каждого своего гражданина, который попадает где-то до стенки. То есть даже если не удается добиться экстрадиции, то в любом случае подключают какие-то неправительственные организации, подключают международную амнистию, трубят во все, в общем-то, звонят во все колокола, трубят во все трубы, то есть только для того, чтобы своего человека снова забрать на свою территорию. И, конечно, в данном случае мы видим, в общем-то, что огромный процент людей сегодня, к сожалению, оказывается просто бессильным перед вот этой вот совершенно такой карательной американской фигурой, потому что, собственно, именно по запросу американских властей Винника арестовали в Греции.
То есть можно предположить, что, допустим, Кира Львовна, вот, допустим, хорошо, 5 лет проходит, но вот не удалось у защиты оспорить решение Парижского суда, 5 лет проходит, Винник выходит, И из Франции его экстрадируют в США.
Вполне возможна ситуация.
А да, вот, эти, что... вот эти 5 лет, они будут, так сказать, считаться...
УДО?
Ну, да, не УДО, а будут ли они американцами, например, приниматься как часть того срока, который они хотели бы впаять? Или это совершенно другая история? Они все равно дадут свое, если, конечно, получат винника.
Это совершенно другая история, потому что речь идет просто про разные юрисдикции, и то, в чем обвиняют винника конкретно американцы, это, в общем-то, самый большой такой список претензий. Поэтому даже если, скажем, ну просто, опять же, по аналогичным делам, даже если до этого предварительные какие-то истории длились там и 6 лет, и 7, и 8, и все равно, когда начинается отсчет внутри американского законодательства, он начинается с нуля, конечно же.
То есть получается, вот как это ни странно, но лучше бы ему было, виннику, вернее, вернуться в Россию, пройти все следственные действия здесь и там получить приговор или не получить.
Конечно, однозначно для любого человека всегда принципиально оказаться в стране своего гражданства для отбывания наказания. То есть речь ведь не идет о том, что ты сделал что-то за рубежом, и тебе за это ничего не будет. Нет, будет расследование, будет решение суда, но ты будешь находиться внутри страны, и, как мы знаем, в общем-то, в соответствии с Конституцией, выдача граждане Российской Федерации в любой совершенно ситуации не подлежат, поэтому, в общем-то, в данном случае американское правосудие ему бы не грозило.
Ему придется, я так понимаю, уже просто отсиживать эти 5 лет, или там по УДО он выйдет, уже вариантов по экстрадиции на родину, да, по пересмотру там своих решений.
Кстати, да, вот Россия же может запросить его экстрадицию.
Да, вот что-то может измениться, короче говоря, в его судьбе, уже после приговора.
Все будет зависеть от того, как поведет себя наш МИД, как поведут себя адвокаты винника. То есть очень многое сейчас зависит от нас. То есть не опускать руки и, в общем-то, продолжать бороться за своего гражданина. И за любого гражданина, просто потому что в этом и есть одно из ключевых преимуществ гражданства.
Вот знаете, еще что интересно, ну, вот если взять пример винника, есть разные другие примеры, но дело в том, что я вот в свое время смотрел там статистику по задержанным россиянам, в том числе обвиняемым в киберпреступлениях, собственно говоря, та же история, что и у винника, но, в общем, они в подавляющем своем большинстве получают какие-то приговоры, там, менее или более суровые, это другой вопрос, и вот хочется понять, ну, чтобы вот нам всем здесь собравшимся быть объективными, вот насколько политика, да, и предвзятость в решениях иностранных судов по отношению к российским гражданам опережает, собственно, правосудие, да? Ну, вряд ли все эти люди абсолютно невинны, да? Ну, это тоже было бы, наверное, странно, так сказать, вот так считать. И вот что вы по этому поводу думаете, да? Где тут, как вот зерна от плевел отделить, условно говоря? Ангажированность от реальных преступлений, которые тоже и российские граждане совершают, это бесспорно.
Дело в том, что, конечно, ангажированность присутствует, к сожалению. Мы понимаем, что в теории ее быть не должно, и должна быть такая суровая беспристрастность, но нет, к огромному сожалению. Более того, мы видим, что у нас сегодня даже международные суды, которые должны быть вообще кристально чисты, потому что это наднациональный уровень правосудия, тоже политизированы и ангажированы. Поэтому, ну, к сожалению, все может быть не так, как нам хотелось бы складываться вот вообще в целом в тематике правосудия, но, как мне кажется, институт экстрадиции, его как раз вот такой вот неприходящий смысл заключается в том, чтобы все-таки человек сохранял вот эту вот органическую связь с гражданством и со своей родиной. То есть никто, опять же, не говорит о том, что все невинные агнцы и любое какое-то, какая-то угроза наказания, она просто должна вот так вот тихо, мирно обходить стороной. Нет. Но, во-первых, требуется очень четкая доказательная база. Кстати, вот в решении Парижского суда я ее не вижу, опять же. То есть это связано с тем, что киберпреступления в целом достаточно сложная категория преступления, они очень тяжело доказываются. Особенно, когда у нас подозреваемый полностью отрицает свою вину и, в общем-то, достаточно искусственно раскручивается дело. То есть, может быть, даже бы человек бы и сотрудничал бы со следствием, но в данном случае человек просто отрицает свою вину, и мы видим, что нет никакого такого движения навстречу. Поэтому, ну да, к сожалению, пока вот все происходит так, как происходит, но, повторюсь, именно для того и существует институт экстрадиции, чтобы, с одной стороны, обеспечить защиту прав человека, а с другой стороны, сделать так, чтобы все-таки преступник не ушел от правосудия.
Кира Львовна, скажите, пожалуйста, Можно ли, не знаю, положительно расценивать тот факт, что парижский суд ряд обвинений все-таки с Винника снял? Там, по-моему, в вымогательстве и в том, что он основатель вот этого самого сервиса программы Локи.
Ну, безусловно, то есть это однозначно положительные вещи, так же, как и то, что уменьшили срок с 10 до 5, и уменьшили штраф, который там сначала был под 1 000 000 евро, если я не ошибаюсь. То есть, ну, действительно, это, опять же, вот выбор из двух зол. Но это не то, не так, как должно работать правосудие изначально. Поэтому вот вы мне чуть выше задавали вопрос, там, не сделала ли Франция благо. Нет, я считаю, что здесь не во Франции дело, здесь дело в Греции, в греческом правосудии, когда вот собирали Ареопаг и обсуждали, кому выдать. И мне кажется, что все-таки вот как раз-таки то, что Греция выбрала не Россию, а выбрала Францию, вот в этом вот роковая ошибка, собственно.
А вот, кстати, если вспомнить 18-й год, и еще вот как раз, когда Винник находился в Греции, и тогда объявлял, по-моему, голодовку, и называл себя политическим заключенным, его сейчас можно, на ваш взгляд, назвать политическим заключенным? Потому что, ну, почему он так делал, понятно. Человек находился тогда и сейчас, в общем-то, в очень неудобном положении, и непонятно, и в этой стране от тебя чего-то хотят, и в этой, и в той, и везде сидеть надо, а в родную не возвращают. Поэтому, естественно, он пытается использовать все рычаги влияния, давления, которые у него есть на этот момент.
Ну, с учетом того, что согласно Европейской конвенции о выдаче 1957 года, как раз-таки статус политзаключенного, он выделяет человека из общей массы людей, которые обвиняются по каким-то общеуголовным преступлениям, то, в общем-то, вполне понятно, может быть, это был некий совет адвоката, действительно напирать на политическую составляющую. Но здесь политическая составляющая, как мне кажется, не в деле самого Винника, а как раз-таки в том, как работают государства, вот все четыре вышеперечисленные, в плане выдачи преступников, в плане работы с экстрадицией, в плане правовой помощи. То есть у нас вот этот вот колоссальный какой-то дефицит доверия к друг другу, который наблюдается вот в последние 5-7 лет, вот он в итоге приводит вот к таким делам, где люди фактически, физические лица, становятся как раз-таки заложниками большой политики. Вот в этом смысле, да, дело политическое.
А вот смотрите, я вот спросил про то, что вот во Франции он получил 5 лет, а мог бы в Америке получить там 50, ну, гипотетически, да? А если вот, скажем, он вернется через какое-то время на родину, отсидев там положенное, здесь Фемида к нему может быть милосердна или все равно по гамбургскому счету с него спросят здесь, в России?
Я думаю, что могут спросить, но я думаю, что все равно уже это будет отдельный процесс, отдельное обвинение, потому что если мы посмотрим вот на то, что предъявляет Россия, что предъявляет Франция, что предъявляет США, это связанные дела, но все равно это разные категории дел, это разные обвинения. Мы видим, опять же, как вот все невероятно быстро меняется, то есть то действительно создатель вот этой вирусной программы Локи тоже оказывается не создатель, но то есть действительно такие очень серьезные обвинения, которые при этом так вот легко достаточно от них отказывается французская Фемида.
Угу. А на ваш взгляд, можно, вернее, имеет ли смысл главам государства вмешиваться? Ну, допустим, Владимир Путин попросит, не знаю, Эммануэля Макрона все-таки выдать в Винника.
Ну,
а этот
думаю,
уровень, наверное, вряд ли выйдет.
Ну, может.
Нужен, потому что, ну, в итоге придется к этому уровню каждый раз прибегать, потому что таких случаев, если не скажу, что много, как с Винником, но они периодически случаются. Ну, просто решать все это каждый раз на уровне президентов, ну, просто надо пожалеть президентов, у них много других дел. Для того и существует.
Ну, в общем, да, не этими делами должны заниматься президенты. Спасибо большое, Кира Львовна. Кира Сазонова, кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, была с нами на прямой связи.